Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня у нас в студии Константин Мацан
и Анна Леонтьева.
Сегодня у нас в гостях поэт и телережиссер Константин Гадаев.
Здравствуйте, Аня. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы хотели поговорить, как обычно, в понедельник вечером о нашем насущном, о семье и поэзии, о родителях и детях, о воспитании, о различных традициях. И поскольку у нас в студии поэт Константин Гадаев, то я подозреваю, что очень многие ответы прозвучат в стихах.
Я тоже на это надеюсь, потому что это всегда точнее и глубже получается, чем то, что я могу устно как-то выразить. Вот, я надеюсь, что для вас это тоже будет так. Вот, можно начать от стихотворения?
Вот я как раз хотел попросить, чтобы у нас сегодня такой точкой входа в дискуссию, в программу, в разговор стало стихотворение, оно задаст сразу основные темы направления.
Да, это стихотворение посвящено моим родителям Лазарю и Алле. Ну, по сюжету вы, конечно, поймете, что это рассказ моей мамы, вот, так как я не мог этого видеть, вот, но то, что там описывается, это, конечно, мои впечатления тоже от жизни в Осетии, потому что отец мой родом из Осетии был. «Я в животе твоем уже толкался, уже мне имя, если будет мальчик». Пример для подражания выбирали, предугадать судьбу мою пытаясь, когда отец под самый Новый год повез тебя в родную Сурхдигору на свадьбу тети Зои. Редкий снег припорошил накрытые столы, уселись, чтоб не мерзнуть, тесно-тесно, кипели мясо, полные котлы, на пироги раскатывали тесто, ходил по кругу чайник раки, кто сколько дал по списку выкликали, нахохлившись сидели старики, и девушки поодаль ворковали. Темнело быстро, двор вовсю гудел, протягивали лампы перенос. Играла гармонистка, снег летел, мужчины хором пели, папироски их лица озаряли, тут и там, издалека приехавшим гостям стелили в доме. «Лазарь, я продрогла», — сказала тихо, — «где мы будем спать?» Под белым слоем мерзлая дорога, соседский сонный пес разъявил пасть. «Ты дом Михала помнишь? Тут недолго». Их положили вроде как в сенях, ни света, ни тепла. Зато подушка была столь велика, что полусидя спать приходилось. Поверх одеяла тяжелого и так, еще и бурка. Пригрелись, пошушукались. Отец, точнее, будущий отец, уснул. А будущая мама все глядела, привычная к комфорту городскому, все вслушивалась. Темень, глаз кали. Какой-то шорох, мышь, а что за скрип? Как будто вор крадется осторожный, и все ясней, настойчивей, тревожней, каких-то мерных гулких капель стук. Проснись же, Лазарь, что это за звук? Тут распахнулась дверь. Хозяин дома с веселой хитрецою из-под кепки, шатнувшись, растопырил кирзачи. Сияет керосиновая лампа в руке, в другой тарелка с пирогом, три чарки араки посередине. Прокашлялся и вдруг как заорет: «Фадес, Фадес, вставайте, Новый год!» Фадес, Фадес — это по-дегорски «тревога, тревога». Я вижу маму в шатком свете лампы, живот свой обхватившую в испуге, и у кровати на столе дощатом коровы обезглавленную тушу, и тут же рядом голову с глазами и таз эмалированный для крови. Дожив до 45 годов, я как тогда, похоже, не готов, что будет светом прорвана завеса, и кто тогда заступится за нас? Глядит меня коровий мертвый глаз, игулка капли шлепаются в таз, и скоро жизнь, а я в ней не бельмеса.
Спасибо большое.
Спасибо.
Я замечаю, вот уже Константин Михаил Кукин, ваш друг, был у нас в гостях, когда читаются такие стихи, то очень сложно потом вот сразу включаться в передачу, потому что хочется помолчать и дать слушателю тоже. Но время идет, вот. И поскольку Костя сказал, что у нас первый стих задаст тон беседы, то я хочу у вас сразу спросить. Вот ваши армянско-осетинские корни, да, ваша родня, вот какое влияние они оказали на вас, как вот на, как на мужчину, как на мужа, как на человека? Вот какие традиции вы хотели бы оттуда вынести? Что вам там нравилось?
Мне вообще кажется, что чем больше в детстве человек разных видит укладов жизни, что ли, или фактуры, разные жизненные фактуры, тем он богаче потом становится. То есть всегда, никогда не нужно бояться, мне кажется, даже если это не очень какие-то веселые моменты там или не очень легкие, давайте детям возможность пожить, особенно когда они не как туристы это делают, а когда есть родня какая-то в деревне. К сожалению, это уже вот я своим детям уже не мог этого обеспечить. Вот, а в моем детстве это было, отец, конечно, на себя одеял тянул, так как мама моя армянка, она, отец у меня скульптор осетин, а мать армянка, она врачом была детским всю жизнь. Вот, и мама уже родилась на Москве, вот, а отец был настоящим деревенским парнем, который приехал учиться в Москву, стал художником, скульптором выдающимся, и вот, значит, остался в Москве. Ну и он, конечно, все время хотел, чтобы я, значит, как-то ближе был к его родным местам, как бы пытался из московского мальчика сделать горского. Вот, что, конечно, ему не удалось, вот, но впечатлений мне надолго хватило, потому что каждое лето я там находился, отчасти в этом стихотворении, которое прозвучало, глазами мамы, там сказано, привычное к комфорту городскому, как она боится каких-то шорохов, как она реагирует на простые бытовые вещи. Отец-то уснул, потому что для него, подумаешь, сливают кровь с коровьей туши. Ничего страшного, в таз падают капли, подумаешь. А для нее это кошмар в стиле Дали, наверное. Вот, примерно то же самое там я испытывал там в другом стихотворении. Есть, когда нужно было выбегать в огород, там, по нужде, ночью, там, при звездах, или когда надо было ночевать в лесу где-то там, когда во время сенокоса. Вот, еще плюс языковой барьер у меня был, отец с матерью не разговаривали так, потому что не на одном языке, и на русском разговаривали, в смысле. Вот, и поэтому я толком не знал осетинского. Вот.
Что там вот нравилось в семьях, в этих отношениях? Потому что...
Ну вот я на примере своих двух бабушек, то есть это в некотором смысле противоположности, потому что армянская бабушка, она была невероятно витальная, когда она ураган просто. Это не значит, что у нее в жизни не было трудностей, но она вообще очень любила пировать, там всегда устраивала всем всякие дела своих родственников, в общем, очень активная женщина. Вот. И такая картинка, когда она переезжала, она снимала дачу в Малаховке, где все мы росли, и когда она переезжала, она нанимала ЗИЛ огромный, грузовик, потому что она, значит, туда погружала огромный холодильник на 25 персон, значит, сервиз, потому что 5 августа все должны были приехать, у него был день рождения. И под этот день рождения она, значит, засовывала в эту машину чуть не всю квартиру. Ножную машинку, швейную Зингер, невероятно тяжелую, и всегда говорил, я буду шить, вот, но ставил на нее телевизор Темп, тоже громадный, кто помнит, вот, и, конечно, больше к ней не прикасалась, потому что шить это не в ее духе было, вот, но зато она 5 августа она накрывала пинг-понговские столы белыми скатертями, и кто не приезжал, тот подвергался опале, вот, да, еще она, когда вот это загружала машину, то она впереди садилась и на коленках везла часы с боем. То есть на дачу она везла. И дочки ей все время говорили, мама, ну куда ты это везешь? Что-то... Она говорила, все, по-армянски ругалась и говорила, что все должно быть хорошо. И вот она ехала, эта эпическая совершенно картина впереди, и часы все время периодически, значит, издавали.
Били,
да. То есть это вечная картинка, она у меня в глазах. И совершенно противоположно, когда я приезжал в Сурдигару, в родную деревню отца, совершенно противоположно. Они обе очень, очень красивые были, надо сказать. Но одна вот со своей вот такой вот... Но очень разной красотой. Вот, и бабушка моя, вот, ее Довка звали, но мы ее звали Нана, это, ну, такое детское обращение к бабушке. Она была очень красивая женщина, вот, но это была совершенно вот прожившая тяжелейшую жизнь, потерявшая мужа, оставил, который погиб на войне, оставил 5 детей, вот, она их подымала, это крестьянский быт, это она всегда встала 4 часа утра, ну, в общем, ухаживала, ну, многие все могут это представить. Вот, и ее красота, это вот в одном стихотворении у меня есть, смиренного старения красота была, то есть мне уже... В ней главное было смирение. Почему я сказала о противоположности? Потому что бабушка Ася, она была, вот я говорю, как ураган, а бабушка вот Довка, она была вот смиренным человеком и очень таким сдержанным, потому что вообще в осетинской культуре такое вот... не принято такое вот, и особенно для женщин, как-то выражать свои чувства слишком открыто. Вот, ну и та, и другая ситуация, она, что я в семье хотел бы, я недавно был, мне 50 лет, я попытался всех собрать, это, конечно, идет от армянской бабушки, потому что как-то все разобщились, как только их не стало, никто не стал собираться, вот, и захотелось вот это привнести, вот, и как-то объединить детей, вот. От той бабушки это вот какая-то, да, от той ситуации вообще, это понимание совершенно другой стороны жизни, которой мы далеки от нее, но большое счастье, что во мне это сидит. И вот я недавно детей возил, но, к сожалению, они как туристы уже были в горах, там познакомились с братьями и сестрами, но вот так пожить хотя бы месяц-два и каждый год, и что-то впитать по-настоящему, запахи, там вкусы, там вообще отношение к жизни совершенно другое, их ровесников тамошних. Вот этого, к сожалению, сейчас просто некуда ехать там, да, вот.
Вы так интересно рассказали о том, что начали даже с того, что вот хорошо бы ребенка отправить, если есть возможность пожить в деревню. А вот если нет возможности, что мы обречены, получается? Просто вот то, что вы говорите о деревенском быте, да, это быт, природа, красота, но есть ли что-то именно в человеческих отношениях, что рождено в этой красоте, что может быть от сердца к сердцу как-то принесено в город. Но не только же дело в деревьях вокруг и в поле.
Конечно.
А вот какой опыт именно человеческий, который можно было бы так экстраполировать и бережно сохранить, даже в городе, в квартире, вы вынесли оттуда?
Да, но чтобы что-то передавать, нужно это в себе иметь. У отца моего, конечно, это было, и он как раз это передавал не только мне, а многим окружающим людям. То есть это в его скульптурах есть. То есть сейчас, когда приходит, ну, может быть, надо пояснить, что там он оставил большое наследие, и сейчас как бы музей-мастерская, открыты двери всегда, и приходят студенты, которые учатся искусству или искусствоведению. Вот много бывает людей, и мне приходится разговаривать. И вот и часто как раз разговор заходит о том, в чем заключена внутренняя сила этих работ, вот, на фоне современного искусства, которое часто заостряет такие трюковые моменты, да, которые хватает тебя за полу одежды, как бы и говорит: посмотри на меня, я вот так вот могу, вот забавно, посмотри, как это все неожиданно и интересно. Вот, работа отца, они наоборот говорят: не хочешь, проходи, еще вернешься. Вот. Да, вот, и в этом их сила, и, конечно, это связано с его возрастанием вот в среде своей родной национальной, потому что там это вот не принято, как я уже говорил, вот так вот не сдержанно относиться друг к другу, вот.
Видимо, проходи, еще вернешься, но тот, кто остановится и все-таки посмотрит, если он может на глубину нырнуть, видимо, очень многое получит.
Да.
Но мы с Костей говорим об этом, ну, как бы, вот не читая Википедию, да, ну, сразу для тех, кто не знает, Константин – сын великого скульптора Лазаря Гадаева, вот, и вот первый раз, очутившись в мастерской, где стоят скульптуры отца Константина Лазаря, я подумала, что если бы я не верила в Бога, то я бы посмотрела на эти скульптуры и поверила бы в них, столько в них какой-то... Так там передана вера, вот вера в Бог. Вот я не, больше mm-hmm. ничего не буду говорить. Все остальное, конечно, можно погуглить.
Mm-hmm. Вот, он какими-то вот это... своими сложными путями. Он был крещенный человек уже во взрослом состоянии, его друзья крестили, но не воцерковленный, потому что в Осетии ведь, несмотря на то, что считается в целом христианское, там христианами считают большинство себя. Но, тем не менее, это сложно. За столом произносятся тосты, которые все-таки связаны с другими культами, да, то есть и такой вот традиции как-то... Ну, среди интеллигенции есть, а так вообще традиции ходить в храм – это очень мало. Вот. И поэтому отец больше через свое творчество к этому шел. Я бы обозначил его движение. У него в более ранних рисунках встречается часто тема человека, несущего свой крест. Это очень интересно и характерно для... Он 60-х годов человек. И это очень характерно, что он... Его интересовала метафора, как бы, да, метафорическое понимание, человек, несущий свой крест. И у него этот мотив встречался в работах, вот, не один раз. Ну и постепенно он, уже читая, столкнувшись с Евангелием, и осталось потрепанное Евангелие от Луки, самое такое, массовое издание, да, массовое издание. Вот, и там многое подчеркнуто, видимо, оно ему дорого было, как наиболее подробное, наиболее вот. И он постепенно, этот человек, несущий крест, он обрел лик Христа, вот, потому что последние его работы, это великолепный его евангельский цикл, целиком, который я вот уже после его смерти выставлял в музее имени Пушкина, вот в отделе личной коллекции, была прекрасная выставка, там выставлен был, наконец, весь цикл.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях Константин Гадаев, поэт и тележурналист. Но говорим мы, как всегда, по понедельникам вечер о счастливой семье.
Вот мы по традиции вот вы сейчас еще раз представили, и мы сначала начали здесь новую часть, и давайте новую часть тоже стихами начнем, да?
Отличная идея.
Можно?
Отлично.
Вот. Это просто, чтобы перейти действительно к семье, это стихи, посвященные моей жене. «В такую-то мокреть, что делать нам, родная, давай в окно смотреть, плед общий подминая, да ну его кино, есть красное вино, есть черные маслины, изюм у пиала, взаимного тепла, Господь, пошли нам, а хочешь попоем, помучаем гитару, тут главное вдвоем, тут главное на пару. Споешь мне после всех моих кричалок ротных, про ангелов, про тех, про перелетных. И нам с тобой туда, где лют и холода, где в комнатке у раи, над Яснушкой рекой. Я был совсем другой, и ты была другая. Пуховый плат зимы, окошечки на вате. Ах, как теснились мы на панцирной кровати. И кто-то, как сейчас, меж страхом и страданием берег в ладонях нас и согревал дыханием. Нальем еще вина за тех, кем стать могли бы. И все ж тогдашним нам отдельное спасибо. Через 16 лет... Пример мужьям и женам, завернутые в плед, сидим и хорошо нам. К слову сказать, не 16, а 22. Это немножко 20 лет. Сейчас это немножко раньше написано. Вот.
Константин, а сколько вы в браке с Еленой?
В браке 20 лет, а так 22 года мы вместе, да.
Ага.
Знаете, я однажды в книжном магазине увидел книгу, по-моему, авторства жены философа Николая Бердяева, я не помню сейчас, как ее зовут, но она называлась очень интересно, очень так характерно. «Жена философа, двоеточие, профессия». А вот жена поэта – это профессия?
Ну, у меня так, как вот еще я по маме знаю, интересно, что однажды я сказал, сколько же отец успел с каким-то, видимо, юношеским, ну, не упрек, маму упрекать не в чем было, она прекрасный врач была, но что-то мы с ней, видимо, ссорились, вот, и она замечательно сказала, что если бы не я, не сделал бы. Вот, и это очень точно, и потому что если женщина, которая рядом, она ведет себя, ну, профессия не профессия, но какое-то вот это вот уважение к этому делу внутреннее, это не надо манифестировать, это не надо, моя жена, может быть, это подробность такая интимного свойства, когда теща сказала, а чего же это денег не зарабатывает он? Вот, это когда мы поженились, у меня как раз провал в работе был. Вот, она сказала, мама, я выходил за поэта, а не за бизнесмена. И эффект, вот я просто хочу сказать, как это действует. Эффект противоположный. Вот, я сразу побежал подвиги совершать для нее, то есть открыл программу, начал
зарабатывать. Все заметили, это был лайфхак, дорогие женщины.
Вот, а если бы она, я просто знаю себя, и отца знаю, если бы она сказала, иди, давай, что-то такое, начала грубить, как многие женщины делают, вот, я бы, наверное, лег на диван бы и изображал бы себя поэта, и не побежал бы зарабатывать. Вот, поэтому вот эти вещи очень важны. Я вообще, когда шел сюда, думал о том, что вот Анна Каренина начинается с известных слов, всем слов, что все, каждая семья несчастлива, счастлива одинаково, а несчастлива каждый по-своему. Вот, и я внутренне для себя как раз думаю, что ровно наоборот, потому что я видел, вот у вас недавно, я знаю, были Бурмистровы, например, да, это семья, где там 11 детей, там, да, они живут приходской жизнью, там, это вот такое, радость и счастье, естественно, связанные с трудностями тоже, но счастье, безусловно. Я знаю семьи, которые состоят из двух любящих друг друга людей, которые посвящают свои труды воспитанию, ну, не дал Бог детей, но это брак, который тоже освящен и который строится на любви. И эти вот разнообразное счастье. А несчастье, оно, по моим наблюдениям, всегда одинаково. Это когда два человека перестают слышать друг друга. Причем это начинается с очень малого, с бытовых каких-то моментов, когда человек перестает другого в какой-то ерунде понимать. И вот тут начинает действовать эта страшная нелюбовь. Она по крупицам набирается, и когда люди не разговаривают друг с другом, или у них табуированы какие-то темы, потому что они знают, что они не найдут общего языка, вот здесь как раз начинается это несчастье. И, по-моему, оно всегда одинаковое. То есть двое перестают друг друга слышать, дальше несчастье на детей распространяется, на родителей, на всех. Вот. И, по-моему, это всегда одно и то же. Вот. Ну, за исключением, конечно, каких-то ситуаций экстраординарных.
Я, кстати, с вами очень согласна. Вот я тоже думаю, что счастье – это такое вот, оно такое разное. И действительно, на нашей программе мы тоже это имели возможность наблюдать, да, мы говорили с разными людьми из разных семей, и оно такое разное.
Вот недавно у меня в мастерской попросили там, ну, небольшую свадьбу, не там человек на 15, просто уже друзья детей, вот, поженились, вот, и я тоже думал, что сказать, и такую формулу, что надо привыкать к недостаткам друг друга и никогда не привыкать к достоинствам, а происходит ровно противоположно, как правило, потому что женщина привыкает к тому, что мужчина все время приносит чего-то, как зарабатывает, там мужчина привыкает, что у него всегда в доме уютно, ну или как-то как жизнь по-разному строится у всех, но к хорошему человек быстро привыкает, и А вот недостатки, они чем дальше, тем больше они выпячиваются. Причем, опять же, самые простые бытовые, потому что человек вот что-то делает из раза в раз, вот не так, как кажется другому супругу, да, и на этом начинается трещина, опять же, на ерунде какой-то. То есть эти недостатки, они выпирать начинают, то есть... Поэтому вот привыкать к недостаткам, это вот... Я не обращал внимания, вы наверняка обращали. Я очень люблю, ну, естественно, как почти все на Земле, 13 главу вот о любви апостола Павла, да?
В первом послании к Коринфянам.
Да, в первом послании к Коринфянам. И там я, ну, всегда любовь долготерпит, милосердствует, и все эти слова, они сразу ложатся. А вот любовь не ищет своего... Я это не очень обращал внимания. Но как с возрастом бывает, какие-то вещи совершенно по-другому понимаешь. Вот. И сейчас я думаю, что это наиважнейшее, ну, одно из самых важных вещей – не искать своего. Вот. Я просто не очень понимал, что это значит. А это значит, как мне кажется, это вот наша вся эгоистическая составляющая. Она в семье работает, распространяется на жену, распространяется на детей, то есть мы в детях ищем даже своего, мы хотим, чтобы они удовлетворили наше тщеславие, да, вот, и это не любовь, это не любовь, это уже люди путают эти вещи, когда толкают детей куда-то, соответствуя своим тщеславием, даже вопреки их желанию, там, да, хотению. Я не говорю о воспитании, о дисциплине, а говорю вот именно об этом тщеславном качестве. Вот, и вот это не искать своего, вот это очень-очень важно. Очень-очень трудно.
Но вас отец не толкал, вот, ну, вернее, как родители, да, они не толкали вас на что-то?
Нет, отец, отцу слишком трудно это все давалось. Есть в искусстве бизнесмены от искусства, я их так называю про себя. Они очень толкают детей туда, потому что, ну, почему же, чем плохо, да? Чем плохо? Тяжелая работа, но можно заработать хорошо и все. Для отца это было внутреннее страдание, переживание огромное, то есть ему с кровью все это давалось. И поэтому толкать другого человека это просто невозможно, потому что вдруг у него нет призвания, и он будет, ну, вообще-то художник без призвания, это, ну, несчастный человек, тем более, вот. Поэтому, даже видя во мне какие-то таланты, безусловно, он все-таки ждал, чтобы я сам решался на какие-то вещи. Вот. Он вообще не очень многословен был, но вот чем дальше, тем больше я каждое его замечание, и связанное с воспитанием вкуса, эстетикой, он ничего не воспитывал. Но, наверное, чтобы коротко об этом сказать, я после его смерти нашел письмо, адресовано его другу, художнику, не буду его называть, и он, как я из письма понял, этот художник ему написал, что я своим талантом, своим искусством больше заниматься не хочу, я устал, я сейчас все посвящаю своему сыну, он пусть вырастает, он очень талантливый, и я вот посвящаю жизнь. И отец ему пишет, что, не знаю, отправил он это, видимо, черновик, ты знаешь, говорит, ты меня очень расстроил своим письмом, потому что твоему сыну нужна не мелочная опека, а мощно работающий рядом отец. Вот. А со своей проблемой он разберется. И это его была воспитательная доктрина. Тем более, что он не имел отца, у него не было опыта, как себя вести. Поэтому он просто показывал, что называется, ну, какой-то пример, да. И еще одно очень важное, простите, что я, наверное, зарапортовался.
Нет.
Ну, просто это очень важно. Он не боялся, я помню его фразу, он даже ее не раз говорил, я, наверное, плохой отец. Он не боялся показаться, дать возможность своему сыну усомниться в качествах его отцовских. Вот даже... Если сейчас позволите, потом я вот обращенное к детям стихотворение, и там вы заметите, что как раз вот этот момент я воспринял от него.
Потрясающие, глубокие, интересные вещи, на мой взгляд, вы рассказываете. Мы сейчас подвесим интригу со стихотворением, прервемся на небольшую паузу, и потом вернемся к разговору о «Светлом вечере» с Константином Гадаевым, поэтом и телережиссером. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».